Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев и Илья Харламов по-прежнему у микрофона. Итак, Федеральная служба безопасности регулярно пресекает деятельность подпольных оружейников. Только в этом году выявлено порядка 15 мастерских в разных регионах России, в которых занимались восстановлением боевых свойств гражданского оружия и изготовлением боеприпасов. С нами на связи эксперт по оружию Андрей Кирисенко. Андрей Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Андрей Васильевич, а можете нам небольшой обзор дать того, что происходит с этими самыми подпольными мастерскими, насколько это вообще серьезная проблема и проблема ли это?
Вот никак не связан я с подпольными мастерскими, информации никакой не владею, вот, к счастью. Но очень приветствую ту новость, которую вы сейчас начали, сообщение. Закрываются подпольные мастерские, и это прекрасно, потому что преступление совершается в подавляющем большинстве случаев из нелегального оружия. А вот у нас сейчас в стране пытаются, можно применить такое слово, бороться с легальным оружием. Не нужно, на мой взгляд, бороться с легальным. Нужно приветствовать Федеральную службу безопасности, МВД, всех, кто занимается нелегальным оборотом оружия. Там все зло. И вообще, вы знаете, когда речь идет о каком-то преступлении, связанном с оружием, как правило, это вызывает общественный резонанс. Ну вот представляете, сколько у нас дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом в стране? Эта статистика ужасная.
Чудовищное количество, но она, кстати, выправляется, надо сказать.
Да, прекрасно. Но известно, эта статистика говорит о том, что кухонный нож очень часто бывает орудием преступления на бытовой почве. Террористы сейчас выбирают, как мы с вами знаем, автомобиль. Но когда-то что-то происходит, связанное с огнестрельным оружием, резонанс, об этом всегда начинают говорить. Это всегда повод для общественной дискуссии. Вероятно, потому что вот оно громкое такое.
Андрей Васильевич, скажите, ну я так понимаю, что вот эту инициативу уравнять требования к гладкоствольному нарезному оружию, она, в общем-то, ну если не на пустом месте, то не особо-то и своевременно, да? То есть можно было бы подождать.
Ну вот смотрите, с чего нужно начать? Нужно начать с того, что вообще закон об оружии немножко привести к какому-то смыслу, к логике. Ведь там очень много, он устарел. Люди, которые придумывали различные нормы там, я вот не знаю, они еще живы или нет, и что с ними произошло, потому что некому ответить на массу вопросов. Например, для того, чтобы мне, вот как гражданину России, да, чтобы мне стать владельцем нарезного оружия, я должен купить гладкоствольное. А если не хочу гладкоствольное, зачем мне лишний ствол, который у меня будет 5 лет в сейфе стоять, я должен за ним следить, я должен получать справки и так далее, и так далее. Я ограничен количеством стволов. 5 единиц. Почему не 4? Почему не 2? Не 8? Да? То есть, если это связано с безопасностью, объясните мне как. Предположим, что я маньяк, и я решил убивать людей из оружия. У меня в две руки, я могу использовать только один ствол. Какая разница, сколько у меня их, если я психопат? Вот. И так далее. Можно об этом много говорить. Откуда взялась вот эта сейчас дискуссия, связанная с гладкоствольным оружием, где использована вот сверловка «Ланкастер»? Опять же, из-за этого вот как бы абсурда в нашем оружейном законодательстве. Я, как гражданин, достигший 18-летнего возраста и прошедший там медицинские комиссии, необходимые, могу купить гладкоствольное оружие. И 5 лет ждать нарезного. Однако огромное количество, там, как правило, это как раз молодые люди, которые хотят нарезное оружие. И поэтому производители только в нашей стране, они придумали вот этот вот гладкоствольный патрон, который похож на...
Андрей Васильевич, позвольте вам, собственно, отвечу устами инициатора этой законодательной инициативы, собственно, Анатолия Выборного, члена Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. Он говорит следующее. Людям сначала нужно отточить навыки на гладкоствольном оружии, а также получить доверие со стороны контролирующих органов. органов, точно выполняя правила на протяжении 5 лет.
Ну да, то есть имеется в виду, что гладкоствольное оружие, оно менее безопасно, что ли, да? Оно стреляет не на такую дальность и так далее.
Мне уж на эту тему немного, так сказать, выступить. Я очень опытный пользователь оружия. Я заслуженный мастер спорта по практической стрельбе. Я в год стреляю, ну, там, десятки тысяч выстрелов произвожу. Просто вот я могу за тренировку 1000 выстрелов сделать, да, из нарезного, из гладкоствольного, я стреляю из пистолета, из разных видов оружия. Я в этом разбираюсь. Поэтому вот у меня вопрос такой, а почему меня не позвали? Я вот был когда-то в свое время членом прошлого созыва Государственной Думы, Думы экспертного совета Комитета по обороне. Вот мне хотелось бы с этим господином, естественно, конечно, подискутировать. Я глубоко убежден, что гладкоствольное оружие, если мы говорим о безопасности, гораздо опаснее нарезного.
Ах, вот так
и
даже.
И смотрите, вот самые страшные расстрелы, которые происходят, вот случай в Керчи, это люди, которые, во-первых, легально купили это оружие, получили все необходимые медицинские справки, а дальше они расправлялись с невинными жертвами с помощью глотка. С точки зрения, вот смотрите, попадание из пистолета летально только в 30% случаев, а из ружья в 70%.
То есть это если использовать картечь или дробь, я так понимаю, правильно? То есть,
я там не хочу даже об этом с вами говорить в эфире, да, чтобы какой-нибудь, я извиняюсь, сумасшедший не услышал в этом некий рецепт. Но поверьте мне, это страшное оружие. Если мы говорим именно не о защите Родины, потому что с точки зрения как бы вот тактическое гладкоствольное ружье бессмысленно, да. Но если мы хотим устроить вот какую-нибудь там кровавую баню, лучше этого нет. И что, и в чем тогда, извините, смысл этих ограничений? Почему мы так боимся нарезного? Почему мы так боимся, более того, краткоствольного оружия? Вот
про краткоствольное. А я вас сейчас успокою, вот, Андрей Васильевич, потому что там, судя по всему, в Государственной Думе, даже вот в этом самом комитете, есть некая парламентская дискуссия на этот счет, потому что заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин говорит, что уже существующих ограничений для тех, кто владеет оружием, достаточно, а новые могут принять в интересах крупных производителей.
А, вот, видите.
Александр Шерин молодец, тем более, что я с ним хорошо знаком. Я считаю, что к такой дискуссии нужно приглашать не просто, вы знаете, людей с громкими фамилиями, а профессионалов, которые знают, что такое оружие. Конечно, нужно приглашать стрелков, нужно приглашать производителей. И эта дискуссия, она должна вести не в общественном поле, понимаете, вот как от этого несутся домохозяйки, а исключительно в профессиональном. Что мы хотим? Очень точное целеполагание нужно. Мы хотим повысить безопасность? Окей. Давайте посмотреть, что мы можем в этой связи сделать. Сейчас что складывается? Какая тенденция? Хотят осложнить жизнь тем, кто владеет оружием. И даже вот глава Росгвардии сказал, что у нас сократилось количество людей, владеющих оружием, что свидетельствует, с его слов, о снижении интереса граждан. Ну, конечно, нет. Ну, просто это стало сложнее и дороже, и хлопотно. Вот и все. А интерес он никуда не делся.
Ну да. Но, может быть, это и должно быть хлопотно, Андрей Васильевич. Все-таки это оружие. Вы знаете, у нас немного времени остается. Я не могу вас не спросить.
Давайте я вам возражу. Это не должно быть хлопотно. Для гражданина все, что делает государство, должно быть хорошо и удобно. Вот предположим, вот давайте даже секунду такой пример. Предположим, я маньяк. У маньяка всегда есть, вот как помните случай на Лубянке, да, вот ну, сумасшедший. Он пошел, я ненавижу ФСБ, он взял оружие и пошел стрелять. Вот у любого такого психа у него есть некая чаша терпения. А что если вот эти вот ужесточения закона обороны станут этой последней каплей? Нет, конечно. Все должно быть гражданину здесь удобно и просто. И культура обращения с оружием, и безопасность, она как раз связана... Жаль, что у нас кончается эфир.
Я но культура, понимаете, все-таки, насколько она у нас сильна, это вопрос спорный. Можно я вас прошу немножко о другом? Все-таки вот...
А ее надо развивать. Она у нас не сильна.
Развивать, я понимаю, да. Это...
Ужесточением просто законодательных мер и глупых мер, и глупой бюрократии различной, мы не привьем культуру обращения с оружием.
Я сейчас не стою на позиции тех, кто выступает за ужесточение. Я говорю о том, что культура, мне кажется, не достает. Скажите, пожалуйста, вот убили это бизнесмена в Подмосковье из арбалета, да? Ну и начали журналисты копать эту тему, и выяснилось, что там порядка миллионов арбалетов продано, они абсолютно идут как по категории товара для досуга или что-то в этом роде, а на самом деле являются, в общем-то, каким-то смертельным оружием при, так сказать, криминальных устремлениях его, так сказать, ну, если не владельца,
то тех... Если пойдем по пути запрещению того, по прецедентному праву, мы зайдем на территорию абсурда.
Ну, скажите, но арбалеты должны просто так свободно продаваться или нет? Я вот сейчас про арбалеты вас спрашиваю.
Хорошо, а я вот вам ответ на, а как вы думаете, а нож? Ну, конечно, это должно продаваться свободно, потому что это так, мы же не спрашиваем справку от психиатра, когда продаем нож. Ножом тоже убивают.
Ну, молотком можно убить, я согласен, любым тяжелым предметом.
Совершенно верно, да. Давайте посмотрим статистику, сколько там произошло с этим арбалетом и с ножом, и мы поймем, что нож опаснее, автомобиль опаснее. Mm-hmm. Поэтому если все... Почему вот я говорю про абсурд? В Англии пошли по этому пути, запретили ножи. И даже вот то, что у нас разрешено, например, складной нож такой карманный, запретили. Почему? Потому что был случай, кого-то зарезали таким ножом. Знаете, что сделали те, кто действительно хотят кого-то зарезать, вот эти уличные хулиганы? Они стали
заточки
пользоваться...
Заточки какие-нибудь делать.
Да нет, это вот не проблема, есть... да.
Такой есть нож, которым вот разрезают ковролины на магазинах. Знаете, вот как канцелярский.
Да-да-да. Mm-hmm.
Конечно, да.
На сектора, на деление разделено.
Выдвижной вот такой, выдвижной, да.
Да, выдвижной нож такой. И они стали убивать им. И что вы думаете, сделали англичане? Запретили его. Ну, так невозможно.
Не, ну это до абсурда мы дойдем. Конечно. Это точно, абсолютно, да.
Спасибо большое, Андрей Васильевич. Андрей Кирисенко, эксперт по оружию, был с нами на прямой связи. Мы надеемся, что все-таки
не успели задать ему
ясность.
Пару вопросов. Да, про, даже несколько сожалению. Про черных копателей я хотел спросить. Вообще, они же восстанавливают оружие там времен Второй мировой войны.
А, господи, лопатами кого-то...
Нет. Это отдельная категория. Ну и вообще вот про то, как наш уважаемый эксперт относится к идее продавать короткоствольное оружие. Он об этом начал. Те же самые пистолеты. Ну, по американскому образцу. Это отдельная история. Тут вот есть сторонники, а есть категорические противники.
Посмотрим, как будет развиваться этот процесс. А пока говорим спасибо моему коллеге Илье Харламову.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».